что касается пластиковых карточек и ИНН, мы противники с вами глобализации в том смысле, что готовы сказать вместе с Есениным: не надо электронного рая, дайте родину мою без компьютеризации и всех этих новых технологий. Но с другой стороны, не будем с вами добровольно собираться в палате номер 6. Не будем с вами добровольно заражаться вялотекущей шизофренийно-религиозной почве. Я вчера уже поскорбел в Нижнем Тагиле, когда беседовал с педагогами. Беседа, знаете, как полноводная река лилась. Народ такой терпеливый, ни одного помидора не было брошено в мою сторону. В Москве бы давно это произошло. Съедены, я понял вас. Так вот, мы тоже там немножко поговорили о паспортах и говорили о том, что нужна довольно большая увеличительная вот эта лупа, стекло, чтобы в виньетках, угловых виньетках паспорта увидеть это навязчивое 666. Я сказал, что после 2-3 рюмочек уральского самогона там, наверное, это можно рассмотреть. Между тем, как трудно объяснить, почему противники новых документов настолько полюбили советский паспорт, серпастый, молоткастый, и не засыпают, прежде чем не поцелуют вместо нательного креста масонскую пентаграмму в этом паспорте, и, положив его на грудь, засыпают, только бы не ездить по студенческому проездному магнитному. Это психоз. Психоз, потому что никакого компромисса и сделки с совестью мы не заключаем. Коль скоро нам присвоит ИНН, или мы покупаем билет на самолет, попадая в общую компьютерную библиотеку, так сказать. Психоз. Действительно, мы не должны делаться Робинзонами Крузо, не должны прежде времени уходить куда-то в Тверские болота. У нас есть задача восстанавливать храмы, открывать православные школы, высшие учебные заведения, устраивать наших детей еще с тем, чтобы они хотели в них учиться. Это требует определенных социальных связей. Мы не афроамериканцы, маргиналы, чтобы расточиться по вигвамам и шалашам, предоставив наши зимние квартиры чужестранцам. Поэтому и не смог мне молодой человек в Нижнем Тагиле объяснить, что его, собственно, огорчило в моем, может быть, немножко ироничном слове о паспорте. Я говорю: ну вы мне докажите, какое это имеет отношение к печати? Ведь о печати Антихриста можно будет говорить только тогда, когда Антихрист явится на международной политической арене. И не в момент его появления, а 3 года спустя, когда он выйдет из роли гуманиста, благотворителя и всеобщего любимца и покажет свои зубкие когти. Вот тогда-то явлено будет начертание, число имени его, здесь ум, имеющий мудрость, это не натуральное число 666. И сам он, Антихрист, когда все эти 3 составляющие будут явными, при том, что появится и 4-е слагаемое, или я и Енох, в Израиле, в Иерусалиме будут говорить об этой самой печати, вразумляя единоплеменников, дабы они не слишком восторгались всемирным президентом, а затем и принцем сионской крови. Вот тогда можно будет действительно думать о рюкзаке, калошах и палке-копалке. А нынче что? Но человек, который переносит центр тяжести и выводит свое внимание из области сердца, где со змеем, дьяволом сражаться подобает, и обращает свою активность на внешнее, на документы нового образца, на пенсионные удостоверения пластиковые, на карточку Екатеринбурга или карточку москвича, то он уже не остановится, потому что борется уже против плоти и крови. А как же статься, спросил меня этот симпатичный, бородатый молодой человек. Да вас что, тетя Николай Гурьянов не авторитет? Я говорю, а вы слышали выступление отца Иоанна Крестьянкина перед кончиною? Он для вас не авторитет? А как же Николай Гурьянов? Я говорю, а вы его видели когда-нибудь? Я видел. Да, мне так повезло, что молодым священником приехал я к батюшке отцу Николаю на остров. Это интересно? Да. Такой батюшка прямо как зайчик солнечный. Народ валит со всех сторон. Я себе стою, но мне тоже хочется подойти. Подхожу. Отец Николай говорит, ты венчан? Я говорю, я священник. Он говорит, ну ты венчан? Ну, конечно, венчан. Ну, хорошо, хорошо. Отец Николай, это же не архангел Михаил и не многочитый херувим. Он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. И он всем задает этот вопрос, венчан он или нет, потому что все должны венчаться, я с этим соглашусь. Но я уже батюшка, мне можно было бы такой вопрос не задавать. Что, я обиделся на отца Николая? Да нет, конечно, я же священник и понимаю, что значит заездить батюшку. Тем паче ему уже за 80. А еще что про него расскажете? А еще расскажу, что одна женщина как раз подходила и спрашивала, можно ли брать пластиковую карточку? Он говорит, какую пластиковую карточку? Ну вот государство там отдает. Если государство, то можно, берите. Вот это я лично слышал. Вот это я лично слышал. А вот отец Кирилл Павлов новый паспорт не берет. Во-первых, я этого не знаю. А во-вторых, он сейчас в таком состоянии, что у него и рука не поднимается. Да зачем ему нужен новый паспорт? Я думаю, что он и в избирательный участок не ходил. Он к вечности готовится и Богу молится. Но если отец Кирилл Павлов не берет новый паспорт, это не значит, что и мы не должны брать. Потому что нам нужно воспитывать своих детей, и нужно успеть завещать свой плодово-ягодный участок троюродному племяннику, и нужно успеть много еще чего без нового паспорта. Нам трудно было бы отправлять все эти земные дела. Так что я не за то, чтобы люди болели шизофренией на религиозной почве, но за то, чтобы они очищали свои сердца от воздействия лукавого духа, выходили из сферы его влияния и становились сергиями и серафимами, сияющими светилами, вслед за движением которых шли бы тысячи, по слову самого преподобного. Можно ли называть царя-мученика искупителем русского народа? Знаете, общее правило в церкви – не мутить воду и не содействовать розни. Нужно знать, что каждым вопросом, будь то личность Распутина, Ивана Грозного, Иоанна Васильевича IV, Распутина, иной какой вопрос, ИНН, интернет, еще что-нибудь скоро придумают. Лукавым используется для раскола церковного общества. И там, где набухает флюс, нужно быть особенно осторожным пастырю, священнику, проповеднику. Искупитель у нас один, это Господь Иисус Христос. И кто с этим может и будет спорить? Грехи мира взял на себя лишь один, Агнец Божий. И это наш Спаситель, усвоивший своему безгрешному лицу личности грехи человеческого рода, омывший наши грехи своей драгоценнейшей человеческой кровью. Драгоценнейший, потому что сам был безгрешен, и потому что человечество его обожено соединением с Божеством. Никакой царь, никакой князь в этом отношении абсолютном смысле слова никаким искупителем быть не может. Но вообще, после прославления государя нужно больше ему молиться, нежели дискутировать. А молиться гораздо труднее, чем скрещивать копию бесплодных распрях. Как вы относитесь к чину всенародного покаяния в Тайнинском? Уже беседовал об этом в Нижнем Тагиле. Я очень люблю эту скульптуру нашего героя отечественной культуры Клыкова. «Россия государю». Величественный постамент. И слово «покаяние» у меня вызывает благоговейный трепет, как у священника, занимающегося покаянием, только не всенародным, а частным. Но, наблюдая за происходящим, не в самом Тайнинском, я в этом чине не участвовал, сам как человек я давно покаялся, что был октябренком, что носил красный галстук, что не понимал истории России, что усвоил информацию о Николае Палкине, о Павле Дураке, о Николае Кровавом. Каялся в том, что, будучи крещенным, носил в себе пионерский дух. Во всем этом я каялся. И принял с верою слова святейшего патриарха, который от имени русского народа каялся публично пред память русского царя, говоря о нашем участии в этом антихристовом грехе, попустительстве нашего народа. Но то, что как священник я сейчас вижу, вызывает у меня опасения. А что я вижу? Вижу, как из Воронежа, с Липецка, с Кубани, не может с Урала, едут туда автобусы. Все такие вещи уже носят отчасти и коммерческий оттенок. За эти автобусы собирают средства. Ну, неплохо, конечно. Почему бы не дать на бензин за возможность туда доехать? Но там на людей набрасываются доморощенные проповедники. Я видел женщин, которые приезжали после этого чина, какие-то наэлектризованные, как трансформаторная будка. Потому что покаяние истинное дает человеку мирное устроение. Когда люди каются пред крестом и Евангелием, при участии священники, они встают с колен просветленными, со слезами на глазах. Они смотрят на всех радостно, как блудный сын, возвратившийся в Отечество, смотрел на собравшиеся праздничные лики, как на ангелов. А я вижу совсем иное устроение. Как раз приезжают нашпигованные информации о том, что нельзя уже делать реакции манту, потому что на кончике этого самого манту печать Антихриста. Неважно, что в заднее место эта печать Антихриста вводится, она потом может каким-то образом проступить на лбу, на уровень третьего глаза. Вот вам смешно, а мне горько, потому что это шизофрения. Дамы против чипов и чипсов заодно. будем есть нашу бульбу малороссийскую, а никакие не американские чипсы. И нужно иметь действительно осторожность с этими прививками протухшими, из Франции нам присылаемыми. Прививка против глупости вот скоро будут делать ее нашим детям насильно. Но у меня вызывает тревогу то, что там с людьми делают. Они какие-то зомбированные приезжают. Они смотрят уже из-под лоби, с подозрительностью. Иногда признаются. Вот, батюшка, еще одна победа. Вчера сожгла метрику, свидетельство о рождении. Теперь у меня вообще никаких документов нет. Большая ли это победа? История разберется. Полис с номерами в 666, другие цифры. Что делать, принимать или нет? Муж неверующий расписался, у меня не было дома. Ну, надо выяснить, что там за полис с цифрами 666. Точно ли так или нет? А то сейчас, знаете, эти цифры ищут там, где их нет. Вот мобильный телефон. 8, 9, 8, 5, 9, 8, 5, 9 минус 8, 1, 1 плюс 5, 6. Он первый шестерка. Никакие цифры в сумме или вычете нам не страшны. А вот там такое число. 6, 5, 4, 6, 2, 6, 1, 8. Но это еще не число 66, да и оно само по себе нам не навредит. Вот мы в Москве ездили к отцу Иоанну Крестьянкину, покуда жив был, сейчас в Печоры едем. Номер поезда 666. Ну и что? Сел, газету «Правда» расстелил, селедочки разрезал перочинным ножом, налил стопарик. Ничего страшного.